Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня мы повторяем программу «Выборы 95-96». Впервые она вышла в эфир 6 июля 96 года.
Говорит «Радио Свобода», последний выпуск программы «Выборы 95-96». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Президентские выборы в России позади, результат их известен. У всех на устах он будет до тех пор, пока не вытеснится чем-то новым, если не таким же судьбоносным, то злободневным. Это может быть довольно скоро, учитывая, в каком плачевном состоянии российские финансы и в целом народное хозяйство. Денег жестоко не хватает и населению, и государству. Все слышнее призывы печатать их не глядя. Призывы тем опаснее, чем солиднее, научнее слова, которые при этом употребляются. Уместно, правда, отметить, что ни одно из упадочнических предсказаний и дурных предчувствий, относившихся к президентским выборам, не оправдалось. Говорили, что выборы будут сорваны, они состоялись. Говорили, что голоса будут считать по-албански в пользу президента. Не произошло и этого. Говорили, что очень многие из голосовавших в первом туре не явятся на избирательные участки во втором. Большинство явились. Говорили, наконец, что коммунисты не смирятся с поражением, в основном в их лагере и говорили, смирились еще до второго тура и теперь, кажется, просятся во власть. Рекламный перерыв.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Вы слушаете «Радио Свобода», последний выпуск программы «Выборы 95-96». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный, в московской студии «Радио Свобода» мой коллега Владимир Бабурин. Наши собеседники тоже в Москве на домашних телефонах. Это политолог Марина Павлова-Сильванская и обозреватель газеты «Известия», доктор экономических наук, бывший член президентского совета, вышел в порядке протеста против войны в Чечне, Отто Лацис. Он был, кстати, членом последнего Центрального комитета КПСС. Представлял там демократическое крыло. Правоверные коммунисты считали его, как водится, большим врагом, чем если бы он был обычным демократом. Мы будем обсуждать прошедшие президентские выборы. Как и следовало ожидать, уже выявились две оценки. Одни отказывают этому событию в особом историческом значении напрочь. Таких людей немало и среди демократов, и среди коммунистов с националистами. Другие считают, что историческое значение российских выборов 95-96 огромно. Это и есть мой первый вопрос. Марина Павлова-Сильванская.
Добрый день. Я, наверное, не сказала бы, что эти выборы имеют историческое значение. Но, тем не менее, это очень важное событие, безусловно. Впервые, пожалуй, на мой взгляд, наши избиратели были поставлены перед реальным выбором. Независимо от того, какой была пропаганда, им дали почувствовать, что от их мнения что-то в истории страны зависит. Они этот выбор сделали, демократическая процедура была выдержана, и поэтому был создан прецедент. Первый в истории после перестроечной России прецедент свободных выборов, где от мнения избирателя зависит исход и дальнейшее развитие страны.
Отто Лацис.
Отвечая на этот вопрос, достаточно вспомнить, какая борьба до последнего дня шла вокруг того, чтобы хотя бы просто провести выборы, не отменять их, в том числе борьба в самом близком окружении президента. До последнего дня, даже после первого тура, здесь среди самых влиятельных людей были сторонники отмены выборов, не верившие в их победу. То, что выборы состоялись, то, что власть передается по воле избирателей на новый срок, и, насколько я помню, впервые вообще за всю многовековую историю России этот вопрос не решается силой. Я думаю, невозможно переоценить значение этого для будущего.
Тогда следующий вопрос. О людях, которые отказывают в особом историческом и вообще в особом значении этих выборов. Марина Павлова-Сильванская.
Видите ли, я просто думаю, что здесь еще не все элементы демократической культуры присутствуют. Это наш первый опыт. В России не существует культуры проведения двухтуровых выборов. Люди не вполне понимают, что значит голосовать в первом туре, во втором туре. Общество еще только учится. И поэтому здесь, наряду с элементами действительно демократической традиции, демократической культуры, есть и недемократические, конечно, явления. Ну, я, например, очень огорчена тем, как велась предвыборная кампания в электронных медиах. Вот эта вот агрессивность, необъективность, и такая нетерпимость, просто принимавшая уже крайние формы. Вот это, конечно, еще нельзя считать неким фундаментом демократической культуры или демократической традиции. Поэтому я и отказываю этим выборам в таком уж историческом значении. Они шаг вперед, очень большой и очень важный. Но на этот шаг нужно смотреть критически.
Отто Лацис.
Я бы так сильно не осуждал журналистов, будь то в электронных медиа или прессе. Надо просто понимать значение этих выборов. Это оно понятно каждому жителю России для будущего развития. Журналисты здесь, ну как бы они не скрывали, что они, ну пусть объективны, правдивы, но не нейтральны, не беспристрастны. Они просто боролись за само свое существование в ближайшем будущем, даже в гораздо большей степени, чем люди других профессий. Другие люди могли и не понимать, каким крахом грозит победа Зюганова всей экономике и всей политической жизни. Журналисты очень хорошо понимали, что это будет просто конец нашей недолгой, нормальной, профессиональной работы.
Передаю линию Москве Владимир Бабурин.
Добрый вечер. Я позволю себе немножко не согласиться с Мариной Павловной. Все-таки это первые в истории России выборы главы государства. Да, действительно, были выборы 91-го года, но тогда, хотя уже формально была принята декларация о суверенитете Российской Федерации, существовал Советский Союз, и выборы 91-го года все-таки скорее были не выборами президента независимого государства, а выборами, ну, губернатора, пусть самой большой, самой центральной, самой важной республики большой страны. Вопрос у меня будет к Отто Лацису. Я хочу напомнить вам пресс-конференцию, которая состоялась недели, наверное, за две до первого тура выборов. Созывали эту пресс-конференцию сторонники Григория Явлинского, и вы тогда единственный отстаивали Бориса Ельцина и выслушали в свой адрес немало обвинений, в адрес, в частности, вашей газеты «Известия», что предвыборная кампания ведется только в пользу Бориса Ельцина, но никак не в пользу демократии, потому что кампания велась и против коммунистов, и против демократической оппозиции, в первую очередь против Григория Явлинского. Вот сейчас прошло уже два тура выборов. Как вы все-таки оцениваете то, что происходило за этот месяц?
Сначала уточним факты, что относительно того, что касается и «Известий», и той дискуссии, которая действительно была очень напряженной. Спор шел о, так сказать, праве, обоснованности для демократически настроенного избирателя голосовать против обоих, что в данной ситуации означало объективно поддержку Зюганова. «Известия», во-первых, не вели прямой пропаганды Ельцина, мы были довольно сдержаны. «Известия» все силы бросили на пропаганду зюгановской опасности и на поддержку любого выбора, который может остановить эту опасность. Не вели и специальной пропаганды против Явлинского, это просто не было. Но и не особо поддерживали его, понимая, что не ему остановить Зюганова, и итоги первого тура это подтвердили. Сейчас я думаю, что мы были правы, потому что ведь вся победа в значительной степени была определена тем психологическим итогом, который дал перевес Ельцина в первом туре. А он ведь был очень-очень маленьким. И голосование уже в первом туре в пользу Ельцина, а не Явлинского, как бы оно ни было неприятно для тех, кто считает себя истинными демократами, оно все-таки было необходимо.
Вот, Рудольфович, и тем не менее, сейчас говорят, что вчера случилась победа демократии. Да, если вот, я вспоминаю Александра Николаевича Яковлева, который говорил, мы стоим перед ужасным выбором, мы выбираем вектор, это мы выбираем стратегию, это не выбор, это так нельзя. Но тем не менее, для того, чтобы победил Борис Ельцин, пришлось практически вести одинаковую борьбу против красной оппозиции, против коммунистов и против демократической оппозиции. Ведь так?
Ну, не так. Не так. Но, в общем, когда обижаются на выбор, многие говорили, почему мы, многие мои друзья, и вот особенно на этой дискуссии обижались, а почему вы нас заставляете выбирать между большим и меньшим злом? Ну, это детская обида. Не мы заставляем, жизнь заставляет. Такие условия действий поставила сегодняшняя российская действительность.
Марина Павлова Сильванская и Отто Лацис. Судьба проигравшей стороны, судьба КПРФ Зюганова. Что будет с этой стороной?
Можно мне сначала сказать, что есть такая вещь, с которой я с Отто Рудольфовичем не согласна. Мне кажется, что в общем во втором туре, несмотря на то, что внешне, казалось бы, выбор был между Зюгановым и Ельциным, на самом деле речь шла не о выборе между реформаторским путем и возвратом к социализму. На самом деле выбирали либо очень сильные потрясения общественные, или стабильность. С моей точки зрения, это было голосование за стабильность. А вот теперь я постараюсь ответить на ваш вопрос, как он мне кажется. Уже перед выборами, даже перед первым туром, по-моему, коммунисты стали посылать первые сигналы, некое такое приглашение к политическому танцу. Я сама слышала из уст Подберезкина, это человек, который играл очень большую роль в выборной кампании Зюганова, тезис о конвергенции элит, о том, что вот демократические политики волны после путча 91 года вымыты из политического процесса, остались в кавычках профессионалы, сформировалось поле объективных общих интересов, и поэтому возможен некий компромисс или, возможно, взаимопонимание и так далее. Я думаю, что это был вот первый сигнал, который коммунисты послали. Может быть, они еще не верили в тот момент в свое поражение, они думали, что, может быть, это будет исход 50-50, или если перевес, то очень незначительный. И с моей точки зрения, этот сигнал означал, что они, в общем, либо отказываются от насильственного разрешения конфликта, либо, ну, предпочитают другое решение, предпочитают переговоры и дальнейшее более или менее мирное развитие. Поэтому за этим последовали выступления Зюганова и так далее. Мне кажется, что у них есть вот это вот подспудное течение, готовность к сотрудничеству в ограниченных, конечно, масштабах, с миллионом оговорок и так далее.
Отто Лацис, я повторю свой вопрос. Способны ли коммунисты, зюгановцы к сотрудничеству с партией власти? И захочет ли партия власти испытывать эту их способность?
Я, собственно, не понял, в чем усматривается разногласие между нами. Я целиком согласен, что был выбор между стабильностью и полным развалом всей нормальной жизни, в этом и была необходимость голосовать против Зюганова любым образом. На вопрос, с самого октября 1993 года совершенно ясна тактика зюгановской партии. Большая воинственность, когда есть надежда на перевес силы, и большое миролюбие, когда совершенно ясно, что собственная сила уступает силе противника. И довольно многочисленные сигналы о готовности к сотрудничеству последовали уже сегодня, особенно со стороны Селезнева.
Владимир Бабурин, Москва.
Анатолий Иванович, вы в самом начале сказали последний выпуск программы «Выборы 95-96». Но вполне возможен вариант, что уже в этом году предстоит выбирать еще и депутатов Государственной Думы, если коммунисты не, а они составляют Государственную Думу большинство, не примут кандидатуру премьера. И такой вариант перед первым туром туром и даже перед вторым туром президентских выборов рассматривался как очень возможный, что Борис Ельцин представит совершенно неприемлемую для Государственной Думы кандидатуру премьер-министра. Кандидатура уже представлена, и действительно, вот Талац уже об этом сказал, Геннадий Селезнев очень интересно это сформулировал. Он интуитивно чувствует, что депутаты поддержат кандидатуру Черномырдина на пост премьер-министра. И тем не менее, все-таки коммунисты согласятся на то, что они по-прежнему будут играть основную роль в исполнительной власти в Государственной Думе, хотя вполне возможно, что сейчас даже и попытаются Геннадия Селезнева подвинуть с поста спикера, либо все-таки будут пытаться провести каким-то образом своих людей в правительство, и тогда на какие места, потому что Геннадий Зюганов сегодня сказал, что коммунисты ни при каких условиях не согласятся на мелкие посты в правительстве. Как вы думаете, у меня вопрос ко всем нашим собеседникам, как дальше будут развиваться события?
Марина Павлова, Сильванская.
Если наш избиратель проголосовал таким образом, 53% отдал действующему президенту и 41 с лишним процентов отдал Зюганову, то игнорировать вот эти 40 с лишним процентов нельзя. 40% это тоже достаточно много, учитывая, что все-таки у Бориса Николаевича Ельцина было больше ресурсов для ведения избирательной кампании, чем у компартии. 40 с лишним процентов – это много. И Борис Николаевич это отлично понимает. В своем первом обращении к избирателям после выборов он первое, что сказал – не нужно делить Россию, не нужно делить на красных и белых, оставим это в прошлом. Об этом же говорил Черномырдин, в правительстве не должно быть красных и белых, должны быть все одного цвета, работать на благо России. И если коммунисты на такую вот идеологию, на такое сотрудничество пойдут, я не понимаю, почему это должно быть плохо. Вопрос в том, согласны ли они вписаться в общую линию правительства, способны ли они работать и так далее. Я думаю, что выигрыш политический, выигрыш для всего общества от намечающегося сотрудничества, от ухода от конфронтации превышает многое другое.
От Талацис, я сейчас имею в виду людей, которые говорят, что Зюганов и его команда вряд ли способны к сотрудничеству, к работе во власти, просто потому, что они плохие работники, слабые работники от природы. Кто был способен к работе, к сотрудничеству с этой властью, он уже в этой власти.
Да, но я попробую сейчас взглянуть с двух сторон, как со стороны власти, так и со стороны оппозиции, Зюгановской партии. Со стороны власти главное, действительно, то, о чем сказала Марина Павловна, 40% – это много. Но я из этого сделал бы немножко другой вывод. Это избиратели, с которыми надо считаться. Это еще не значит, что считаться надо с Зюгановым и его партией. Потому что 40% это в значительной степени, может быть, наполовину, протестное голосование. Это не за Зюганова, это против нынешнего положения. Так вот, надо прежде всего в политике постараться улучшить положение социально незащищенных людей.
Вы слушаете «Радио Свобода», последний выпуск программы «Выборы 95-96». Время для предвыборных новостей. С ними в московской студии «Радио Свобода» Валентин Барышников.
По предварительным данным Центра избиркома, победу на президентских выборах в России одержал Борис Ельцин, набрав примерно 53,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. У Геннадия Зюганова около 40,5%. Явка во втором туре составила примерно 67% всех российских избирателей. Ожидается, что официальные итоги будут подведены Центризбиркомом 9 июля. По словам мэра Москвы Юрия Лужкова, инаугурация вновь избранного президента Бориса Ельцина состоится 9 августа. Борис Ельцин выступил с обращением к гражданам России. Президент поблагодарил тех, кто пришел на избирательные участки, и призвал не делить страну на победителей победителей и побежденных. Лидер Компартии Геннадий Зюганов направил президенту Борису Ельцину телеграмму с поздравлениями в связи с победой на выборах. Геннадий Зюганов, проигравший президентские выборы Борису Ельцину, заявил на пресс-конференции в четверг, что он уважает волю граждан России. По мнению первого помощника главы государства Виктора Илюшина, Борис Ельцин может встретиться со своим соперником Геннадием Зюгановым. «Такая встреча возможна, если на это пойдет Зюганов», — сказал Илюшин на пресс-конференции в четверг. Лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и многих других стран приветствуют победу Бориса Ельцина на президентских выборах в России. Президент США Клинтон, в частности, назвал выборы триумфом демократии, которым могут гордиться россияне. В заявлении Билла Клинтона отмечается, что эти выборы показывают, как далеко продвинулась за последние 5 лет политическая реформа в России. Руководитель делегации международных наблюдателей от Европарламента Констанце Крель считает, что голосование во втором туре президентских выборов в России было свободным и демократичным. «Никаких нарушений международные наблюдатели не зафиксировали», заявила Крель в интервью Интерфаксу. Вместе с тем, она указала на то, что Борис Ельцин и Геннадий Зюганов имели разные возможности доступа к средствам массовой информации. Впрочем, по словам Крель, это обычная практика для всех демократических стран. Итоги выборов, в которых, по предварительным данным, лидирует нынешний президент Борис Ельцин, вызвали ажиотаж на российском рынке корпоративных бумаг, передает агентство финансовой информации. С 11 утра, сразу же после начала торгов на внебиржевом рынке, брокеры начали активно скупать акции приватизированных предприятий, в результате чего их котировки увеличились на 10-15% по сравнению с ценами закрытия торгов во вторник. Результаты выборов также оказали влияние и на мировые финансовые рынки. Так, в среду вечером, по мере возрастания уверенности в победе Ельцина во втором туре голосования, курс немецкой марки, заметно снизившийся в последние дни по отношению к доллару, резко поднялся вверх.
На волнах Радио Свобода вы слушали новости первого дня после президентских выборов в России. Я по привычке сказал, что время пришло для предвыборных новостей. Прошу прощения, мы давно ведем эту программу. Трудно отвыкнуть оказалось от привычки. Продолжим после объявлений.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую. И тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Архивный проект на волнах Радио «Свобода». На этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Выборы 95-96», которая впервые вышла в эфир 6 июля 96 года. У микрофона Анатолий Стрелиный.
Вы слушаете Радио «Свобода». Последний выпуск программы «Выборы 95-96». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В московской студии «Радио Свобода» мой коллега Владимир Бабурин. Наши собеседники – политолог Марина Павлова-Сильванская и обозреватель газеты «Известия», доктор экономических наук, бывший член президентского совета Отто Лацис. Мы обсуждаем значение состоявшихся президентских выборов в Москве. Перед рекламным перерывом обсуждали судьбу проигравшей стороны КПРФ, команды Зюганова. Отто Лацис, отвечая на один из моих вопросов, сказал, что, конечно, сама команда, может быть, и не очень способна по своим умственным и деловым качествам к сотрудничеству, к работе в нынешней власти, но не считаться с людьми, которые за нее голосовали, за КПРФ, хотя это и было протестное больше голосование, голосовали против трудностей жизни больше, чем за коммунистов. Тем не менее, не считаться с этой массой нынешняя власть не сможет, так сказал Отто Лацис. Видимо, с этим нельзя не согласиться.
Андрей Иванович, позвольте с вами немножко не согласиться. Действительно, наверное, все мы очень устали за эти последние сутки и за ночь после выборов. А ведь уже сегодня, в 4 июля, были сказаны очень важные заявления представителями так называемой партии власти. Сначала утром Виктор Черномырдин сказал, что его кабинет будет одного цвета. Это можно понимать, по-моему, вот совершенно однозначно, что ни о какой коалиционности не может быть и речи. И гораздо более четко это сформулировал вице-премьер российского правительства, министр внешних экономических связей Олег Давыдов. Он убежден, что формула коалиционности при формировании нового состава правительства России должна быть просто исключена. И сказал так: о какой и с кем коалиционности может идти речь, когда в результате свободных демократических выборов одержана чистая победа реформаторов во главе с Борисом Ельциным. То есть о вхождении коммунистов в правительство и тем более о том, что они там могут занять какие-то ведущие посты, при условии, если они не откажутся ни от своей экономической доктрины, ни от своей идеологии, по-моему, просто не может идти речь.
Спасибо, Владимир Бабурин, но, насколько я понял Отто Лациса, он говорил не о коалиционности, не о том, что новой власти, новому правительству придется включить в себя коммунистов, а о том, что ему придется в своей политике считаться с той массой людей, которые голосовали за коммунистов, неважно по каким соображениям, тем более, что уже до выборов были заметные признаки того, как партия власти и партия Зюганова шли навстречу друг другу, чтобы по формуле одного из обозревателей не встретиться в лебеде. И я перехожу здесь к вопросу об этой стороне, о лебеде. Вроде бы это президентская сторона, и в то же время есть какой-то признак некой самостоятельной стороны, если можно так выразиться. Сейчас вспоминают все писанное и петая о лебедях, еще, правда, не вспомнили ахматовские строки: только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок. Господа, он действительно начинает отбирать часть власти и существенную часть от Ельцина, как сейчас говорят? Марина Павлова, Сильванская.
Желание не обязательно превращается в реальность, декларации тоже не обязательно. Тем более, что все, что мы слышали относительно непомерного расширения полномочий генерала Лебедя, было сказано между двумя турами выборов, когда основная задача была показать, что Лебедь остается в политике самостоятельной фигурой. Как он заговорит после выборов, мы еще не вполне знаем. Посмотрим, как это будет выглядеть. Но, конечно, по своему внутреннему складу, психическому, политическому складу, Лебедь — фигура, которая будет самостоятельной в политике. Я думаю, что это должно проявиться довольно скоро. Вот как встретит истеблишмент, как встретит чиновничество, бюрократия, окружение Ельцина эту самостоятельность — это другой вопрос.
Ну, у меня есть маленькое добавление к тому, что сказала Марина Павловна. Она очень верно заметила, что Лебедь сделал это свое заявление между первым и вторым туром президентских выборов, и еще неизвестно, что он будет говорить после второго тура. Я бы тут добавил, по-моему, это важно, надо еще посмотреть, как будут с Лебедем говорить после второго тура. Вполне возможно, что ему сейчас будет поручено сосредоточиться, например, на вопросах урегулирования в Чечне. А вопрос у меня к Отто Лацису. Я напомню, что он доктор экономических наук. У генерала Лебедя есть свои собственные, подготовленные его советниками, экономические программы. И это вызывает самое большое удивление, потому что один его экономический советник – это Сергей Глазьев, другой его экономический советник – это Валерий Найшуль. Две фигуры в мире экономики, которые в худшем случае, по-моему, взаимно друг друга исключают, а в лучшем случае это плюс на минус, который по законам арифметики дает, как известно, минус. Вот, Отто Рудольфович, как вы прокомментируете такой странный союз экономический?
Ну, там просто нет союза, там есть борьба за влияние на Александра Ивановича Лебедя. Я бы не спешил просто здесь с выводами. Генерал Лебедь в политике сделал такую стремительную эволюцию, такой стремительный взлет, что я думаю, что ему самому еще надо оглядываться вокруг и разбираться в своих впечатлениях и планах. Поэтому не надо предъявлять сейчас чрезмерные требования. У него просто оказалось перед выборами две, в сущности, разных экономических программы. Одна явно исходит от людей, подобных Глазьеву, другая от Виталия Найшуля. Но у меня даже с ним была небольшая публичная полемика. Я подозреваю, что не с ним, а под его, за его подписью мне довольно резко отвечал публично, скорее всего, Глазьев или кто-то на него очень похожий, насчет того, что это одинаковые программы. Но они разные, тем не менее, это видно. Это не есть разные литературные формы изложения одной и той же программы. Подождем тоже и после выборного изъявления вот, намерений Лебедя в этой сфере, и подождем просто, что скажет ему сам ход событий. Он все-таки специалист прежде всего в военном деле, а в политике и в экономике он должен еще разбираться, и пока эволюционирует очень быстро в лучшую сторону, потому что полгода назад ни о каком Найшуле невозможно было слышать, только Глазьев был рядом. И то, что сейчас не одна программа, а две, это, пожалуй, даже уже шаг вперед и очень большой.
Он, конечно, в лучшую сторону идет, но не только. Он уже заявил, что будет ограждать российскую молодежь от западного влияния. Мы, кажется, договорились, что с той массой, которая голосовала за коммуниста, нельзя не будет считаться в политике правительства, нравится это кому-то или не нравится. А как быть с той массой, которая голосовала за Григория Явлинского? Нужен ли Григорий Явлинский, в том числе сам, персонально Ельцину? И нужен ли Ельцин Явлинскому, и насколько? Марина Павлова, Сильванская.
Я думаю, что Ельцин не очень сильно нуждается в Явлинском. Во всяком случае, за всю предвыборную кампанию он не дал понять, что он серьезно нуждается в Григории Алексеевиче. Но вот общество в Явлинском и в его партии очень нуждается. И вот с этим бы Борису Николаевичу неплохо было бы посчитаться. Потому что сейчас партия «Яблоко» объективно остается партией демократической альтернативы нынешнему политическому режиму. И в этом смысле эта партия играет очень важную политическую роль.
Отто Лацис.
Ну, я уже говорил, что считаться с избирателями, это еще не значит, прежде всего Зюганова, это еще не значит давать места лидерам этой партии. Вот насчет Явлинского, здесь вес избирателей гораздо больше в российской политике, чем вес и самого Явлинского, и его партии. Так вышло, что он оказался единственным представителем так называемой чистой демократии, демократической интеллигенции, а в общем-то эта часть политического спектра гораздо шире, чем те 7%, которые голосуют за «Яблоко». И весь ход политической борьбы последний год, не только в президентских выборах, но и в парламентских, он показал, что Ельцин не может управлять страной отдельно, без вот этой демократической интеллигенции, без демократического среднего класса. Он должен поддерживать союз с ними. Надо ли это делать путем введения Явлинского в правительство, не знаю, даже и не знаю, нужно ли это самому Явлинскому с точки зрения его политического будущего. Но сама политика должна очень четко быть направлена на то, чтобы удовлетворять интересы этой части избирателей.
Я хочу напомнить самое последнее высказывание Григория Явлинского в четверг и на пресс-конференции, и в нашей программе «Liberty Life. Свобода» в прямом эфире. Явлинский сказал, что представители «Яблока» могут участвовать в реализации либерального экономического курса, курса, основанного на защите прав человека, как во внутренней, так и во внешней политике. А говоря о возможности своего личного участия в правительстве, Явлинский отметил, что президент России Борис Ельцин так сконструировал свой ответ в интервью «Интерфаксу» 30 июня, что реально действовать на уровне первого заместителя председателя правительства по экономическому блоку вполне возможно. После чего Явлинский добавил: «Если я когда-либо буду работать в правительстве, я вижу свою работу как абсолютно открытую и лояльную по отношению к президенту и правительству в целом». И очень две важные детали. Явлинский отметил, что он никогда не сможет участвовать в правительстве, которое намерено продолжать войну в Чечне. И на пресс-конференции в четверг он довольно оригинально ответил на вопрос, кого из коммунистов можно было бы включить в состав правительства. Явлинский ответил так: «Карл Маркс и, возможно, Фридрих Энгельс были бы уместны в силу своих гигантских умственных потенций». Поэтому я попрошу ответить сначала Марину Павловну, потом Отто Рудольфовича. Как вы считаете, действительно Григорий Явлинский займет очень жесткую позицию, в первую очередь по Чечне? И второе, отношение Явлинского к коммунистам, по-моему, не только исключает включение коммунистов в состав правительства, но и вообще дрейф в левую сторону, который перед вторым туром выборов наметился в команде Ельцина особенно.
Я не думаю, чтобы те или иные высказывания Явлинского сейчас, особенно после такой победы, реально повлияли бы на решение Бориса Николаевича Ельцина. Явлинский посылает очень противоречивые сигналы, что касается своего участия в правительстве. Да, собственно, это и не так важно. Конечно, центральный вопрос, очень серьезный, это вопрос о дальнейшем ходе событий в Чечне. И с этой точки зрения позиция Явлинского очень важна, серьезна, принципиальна, потому что вот в этой предвыборной борьбе, в предвыборной пропаганде как-то тема Чечни стала отходить на задний план. И я считаю, что он очень правильно делает, акцентируя эту тему. Но, с другой стороны, ведь и толковать прогресс в вопросе чеченской войны можно очень по-разному. Начался вывод войск, обещают, что он будет продолжаться. Это зависит уже сейчас от позиции Явлинского, насколько он будет последовательно, удовлетворится он этими первыми шагами или будет продолжать жесткую линию в вопросе о чеченской войне.
Доктор Рудольфович.
Явлинским как бы идет немножко странная игра все последние месяцы. Его как бы поманят, он начинает расти в своем представлении, наращивает требования, и его тут же оставляют с носом. Может быть, это и продолжится, тем более, что выборы-то прошли. Но я всерьез отношусь к его жесткой позиции по Чечне. А вот насчет того, что он очень нужен как руководитель экономического крыла правительства, сегодня могут сказать одно, а завтра другое.
Мало было взаимных порочащих нападок по личностям во время этой избирательной кампании. А те нападки, что были, не помешали, кажется, ни одному из кандидатов. Никто никого не смог опорочить и не очень пытался. А вот отношение публики к порочащим намекам, сведениям, выкрикам. Какое-то спокойное отмечено отношение. Что это? Брезгливость избирателя и печати? Или наоборот, нечувствительность российской публики к грязи, к попустительству? Что это? Чего здесь больше? Марина Павловна Сильванская.
Вы знаете, с моей точки зрения, тот факт, что мало было вот таких личных нападок, это достоинство. Но с моей-то точки зрения, все-таки вот тут терпимости было проявлено мало. Мне многое в этой кампании кажется недостойным. Особенно в телевидении. Много очень из того, как показывали противника Бориса Николаевича Ельцина. При том, что я отнюдь не отношусь к его сторонникам или защитникам, мне кажется, просто ниже уровня критики. Но что вы хотите?
Российская публика, которая с утра до вечера читает о низостях, об обмане, о нарушениях порядка, о беззаконии и так далее. Вы хотите, чтобы она реагировала на какие-то мелкие инциденты? Да, конечно же, нет. В этом общем море грязи какие-то там мелкие скандалы, они как-то теряются. И только если будет взят курс на очищение российской политической жизни, на важность морали, этики в публичной сфере, на важность этих всех принципов для чиновничества, для государственных служащих, для высшего истеблишмента российского, вот только тогда и публика начнет реагировать на это.
Вот, Таласис, мне не показалось, что Геннадия Зюганова так уж стремились опорочить в глазах российской публики газеты и телевидение. Наоборот, мне показалось, что его очень щадили, потому что если его взгляды, все его высказывания за последнее время, за последние годы, как следует донести до публики, так впечатление о нем сложилось бы намного более плохое, чем оно на самом деле. Может, я ошибаюсь? Я повторю мой вопрос. Мало было взаимных нападок, порочащих нападок в ходе предвыборной кампании. И это не помешало никому, и люди как-то спокойно относились к порочащим сведениям. Так вот, что это такое? Попустительство публики, нечувствительность к порочащим сторонам кандидатов, или это такая брезгливость?
Я думаю, Толя, ты мало читал коммунистическую прессу. Для «Правды» и «Советской России», я уж не говорю про газету «Завтра», язык оскорблений и лжи – это единственный язык, который употреблялся в предвыборной кампании. И если были, скажем, непарламентские отношения в адрес Зюганова, то это главным образом реакция на и собственный политический язык этой партии. Почему вот публика на это не реагировала и ясно показала, что это на нее не действует, это рост просто накопления политического опыта. Мы помним чемоданы Рудского, которые оказались, в общем-то, пустыми на самом деле, и много других приключений прошлых предвыборных кампаний, и люди поняли, что цена этому невелика. А для них все-таки главным был определенный выбор линии, который ассоциировался с людьми. А уже что-то там говорят про ту или иную личность, люди не очень обращали внимания.
Спасибо, Отто Лацис. Действительно, коммунистическая печать вела себя по отношению к своим противникам, ну, очень некрасиво. Но почему-то демократическая публика на это как-то не обращала внимания. Вроде бы так и положено. Грубить, обзываться, лгать. А вот что-то некрасивое в поведении демократической печати, настроенной в пользу Ельцина, воспринималось очень болезненно. И мы в сегодняшнем нашем разговоре это улавливаем в позиции Марины Павловой-Сильванской. Владимир Бабурин.
Анатолий Иванович, мы вот все-таки в основном здесь москвичи. Вы никогда не пробовали в метро проехать с газетой «Завтра» в руках и посмотреть, как к вам относятся окружающие? Вот это, по-моему, ответ на ваш вопрос.
Спасибо, Владимир Бабурин. Ваш вопрос.
У меня даже не вопрос, у меня маленькое добавление. Я совершенно согласен с Отто Лацисом, что коммунистическая пресса, «Советская Россия», «Правда» и действительно особенно вот та самая газета «Завтра» допускала выражения, которые порой можно прочитать только на заборах. В общем, наверное, с одной стороны, к чести команды президента, никаких личных выпадов в адрес Геннадия Зюганова ни от Бориса Ельцина, ни от ближайшего окружения президента не было. С другой стороны, шла совершенно огромная, сильная, массированная кампания против коммунизма, против коммунистической идеи. Я думаю, лучший тому пример – это газета «Не дай бог», которая бесплатно, значит, рассылалась по всей стране и вызывала просто жуткое негодование сторонников Зюганова. Что касается самого Геннадия Зюганова, я был на очень многих его пресс-конференциях, я был с ним в поездке по Сибири. Он пытался что-то говорить, он допускал довольно много личных выпадов, но, к сожалению, здесь, видимо, плохо сработали его советники. Он был настолько однообразен, одни и те же фразы я слышал от него за это время времени, ну, раз по 50 как минимум. Вот, ну, например, такую, что почему водителю или машинисту поезда нужно обязательно пройти медкомиссию перед тем, как он выходит в рейс, потому что нельзя нетрезвому человеку управлять поездом или автомобилем, а страной управлять можно. Ну, фраза, в общем, действительно, надо сказать, удачная. Но когда она повторяется 50 раз, то она уже перестает играть на аудитории. А ничего нового Геннадий Зюганов и его ближайшие советники, к сожалению, придумать не смогли.
Когда президент уволил начальника своей службы безопасности Коржакова, с которым временами весьма бесшабашно, кажется, делился властью, я тогда подумал о дочери президента. Вот фигура, которая проявилась в предвыборной кампании. Будущее политическое, будущее этой фигуры. Это мой последний вопрос. Марина Павлова-Сильванская.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Очевидно, она какую-то такую благотворную роль играла, ну, переводила язык имиджмейкеров и всех прочих на язык, приемлемый для Бориса Николаевича. Но я не думаю, чтобы этот самый опыт дальше приобрел какое-то продолжение. Вряд ли. Конечно, она сыграла хорошую роль, но еще лучшую роль сыграла Наина Иосифовна.
Отто Лацис.
Насколько я знаю, по некоторым эпизодам Татьяна Борисовна в штабе действительно играла огромную роль, показала себя неожиданно способным организатором. Ну, неожиданно, поскольку никто просто не знал о ее о таких возможностях. Но я не слышал заявлений каких-либо, которые позволяли бы предполагать, что у нее есть планы политической карьеры.
Спасибо, Марина Павлова-Сильванская. Спасибо, Отто Лацис. Закончился последний выпуск программы «Радио Свобода. Выборы 95-96». Мы долго были в эфире с этим выпуском. Не знаю, как слушатели оценят нашу работу. Ленин любил говорить, мы слышим звуки одобрения не в робком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. О себе мы этого не можем сказать. Верно только одно. Нас столько же ругали за то, что мы подыгрываем Ельцину, сколько же и хвалили за то, что мы подыгрываем коммунистам. Спасибо всем, кто следил в течение этих месяцев за нашей работой. На этом мы заканчиваем. Над последним выпуском программы «Выборы 95-96» работали режиссеры Илья Бобчинецкий и Марк Штильман, редакторы Владимир Бабурин и Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу о выборах 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? О себе и своих передачах того времени вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом, карателям, или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. Разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после бархатной революции, успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвека и нови, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem.
vím, byla by to chyba plivat na pomníky.
Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě za kvátčiky. Spasí, babuši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Карл Крыл в пражских воспоминаниях Игоря Померанцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бани.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eishasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».